13. Цзыся сказал: «Если от службы остается досуг, то употребляй его на учение, а если от учения остается досуг, то употребляй его на службу». 14. Цзыю сказал: «Траур должен ограничиваться только доведением скорби до высшей степени». Траур заключается в искренней душевной скорби, а не во внешнем выражении ее посредством пышных похорон и других церемоний, говорит один из китайских ученых. Но, несмотря на это, у китайцев, под влиянием того же конфуцианства, в деле траура форма или внешнее выражение скорби получило такое полное преобладание над душевной скорбью, что китаец для того, чтобы устроить приличные похороны, не жалеет никаких расходов и входит в долги. 15. Цзыю сказал: «Мой друг Джан делает вещи трудноисполнимые, но ему недостает гуманности». Словами «недостает гуманности» хотят сказать, что у Цзыджана мало искренности и сострадания к другим, но много высокоумия. 16. Цзэн-цзы сказал: «Величественный человек Джан, но с ним трудно вместе упражняться в гуманности». 17. Цзэн-цзы сказал: «Я слышал от учителя, что люди, которые не проявили самих себя, то есть своей истинной природы, во всей полноте, непременно проявят себя в случае смерти родителей. Если в этом случае они не проявят своей искренности, где же они проявят ее?» 18. Цзэн-цзы сказал: «Я слышал от учителя о сыновней непочтительности Мэн-джуан-цзы, все другие проявления которой достижимы, но что он не переменил ни слуг отца, ни его образа управления, вот это труднодостижимо». Мэн-джуан-цзы — лузкий вельможа по имени Су. Отец его, Сянь-цзы, отличался умственными и нравственными совершенствами, и сын после его смерти оставил и его чиновников, и порядки. 19. Мэн-ши сделал Ян-фу уголовным чиновником, и тот обратился за советом к Цзэн-цзы, который сказал ему следующее: «Правительство утратило истинный путь, народ давно отшатнулся от него. Если ты констатируешь факт преступления, то пожалей преступника, а не восхищайся своим умом». Ян-фу был учеником Цзэн-цзы. В толкованиях китайских ученых нам весьма интересен взгляд их на причины, вызывающие преступления. Когда правительство, говорят ученые, перестает заботиться о пропитании и просвещении народа, то народ отшатывается от него, между ним и правительством теряется связь. При таких условиях преступления совершаются, если не по нужде, то по невежеству, поэтому к преступникам следует относиться с сожалением, а не с жестокостью. Как, однако, китайская криминальная практика далеко расходится с этими гуманными теоретическими началами? К каким бесчеловечным пыткам и истязаниям прибегают представители китайского правосудия для того, чтобы вынудить у человека сознание иногда даже в небывалом преступлении? 20. Цзыгун сказал: «Беззаконие Джоу не были уж такими ужасными, как о них рассказывают. Поэтому-то благородный муж не желает оказаться в грязи, чтобы ему не приписали все пороки мира». Как в низменные места стекают все воды, так и человеку, пользующемуся дурной репутацией, приписывают всевозможные пороки, в которых он в действительности не повинен, и потому человеку следует вести жизнь нравственную и ревниво оберегать свою репутацию. 21. Цзыгун сказал: «Ошибки благородного мужа подобны солнечному и лунному затмениям. Люди видят все его ошибки, а когда он исправит их, они взирают на него с уважением». 22. Вейский вельможа Гун Сунчао спросил у Цзыгуна: где и у кого учился Джунни. Цзыгун сказал: «Учение Вэнь Вана и У Вана не погибло, а находится между людьми. Люди мудрые запомнили из него более важные, главные основания. А люди немудрые, неодаренные высокими талантами и нравственными достоинствами, менее важные, то есть подробности. Таким образом, учение Вэнь Вана и У Вана царило повсюду. Где же мог учиться философ? И к чему же было ему иметь постоянного учителя?» 23. Шу Сунь Ушу, обратившись к вельможам при дворе, сказал: «Цзыгун, даровитие и умнее Джунни». Цзыфу Цзиньбо на это сказал: «Возьмем для примера дворцовую стену. Моя стена доходит до плеч, и через нее можно видеть, что есть хорошего в комнатах, то есть стена низкая и комнаты плохие. Стена же философа в несколько сажений, и если не отыскать надлежащих ворот и не войти в них, то не увидишь красот храмов предков и богатства чинов империи. Но отыскавших эти ворота, кажется, немного. Не таково ли должно бы быть и замечание твоего начальника?» Шу Сунь Ушу был лузским вельможей и носил имя Джоу Чоу. 24. Шу Сунь Ушу стал порицать Джунни. Цзыгун сказал: «Не стоит делать этого. Джунни нельзя порицать, ибо таланты и достоинства других людей — это холмики, через которые можно перешагнуть. А Джунни — это солнце и луна, недосягаемые, непереходимые, так что хотя бы кто и захотел отрешиться от них, то какой вред он причинил бы им? Он только весьма показал бы, обнаружил незнание своих сил». 25. Чен Цзыцинь, обратившись к Цзыгуну, сказал: «Ты только из почтения говоришь так. Возможно ли, чтобы Джунни был достойнее тебя?» Цзыгун сказал: «Благородного мужа за одно слово считают умным и за одно слово считают невежей. Поэтому в словах нельзя не быть осторожным. Философ недосягаем, подобно небу, на которое нельзя подняться по ступенькам. Если бы философ получил в управление княжество, то на нем оправдалось бы следующее изречение: кого он поставил бы на ноги, тот стоял бы, кого он повел бы, тот последовал бы за ним, кого приласкал бы, тот покорился бы ему, кого поощрил бы, те жили б в согласии и мире. При жизни он был бы славен, его смерть была бы оплакиваема. Каким же образом возможно сравняться с ним?» Здесь Цзыгун только иллюстрирует, так сказать, неоднократно выраженную самим его учителем мысль о тех благодетельных и блестящих результатах, которые дало бы его управление.